Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 30-летняя война в европейской историографии. Она является одним из самых тяжелых конфликтов до 20 века, до двух мировых войн. Начался этот конфликт на территории Священной Римской империи и затронул в разной степени все европейские государства. Больше всех за 30 лет войн пострадали территории современной Германии. Конфликт начался как религиозное столкновение между протестантами и католиками в Праге 23 мая 1618 года. Протестантские дворяне выбросили имперских наместников из высокого крепостного окна в ров в Пражском граде. Из религиозного противостояния со временем переросло в политическое, в борьбу за европейскую гегемонию. Можно сказать, что в ужасах этой войны зарождалась вся современная система международных отношений. Конфликт закончился подписанием Вестфальского мира. С 1648 года провозглашался приоритет национального государства, не допускалось вмешательства монархов в дела других стран и так далее и тому подобное. О Вестфальской системе международных отношений и о ее трансформации со временем будем говорить сегодня. С нами на связи по телефону доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова. Татьяна Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Татьяна Владимировна, ну вот в политологии и в дипломатии уделяют внимание 30-летней войне как какому-то событию, которое в дальнейшем, можно сказать, породило новые порядки в способности договариваться на государственном уровне. Вот так вот я скажу.
Да, конечно, в политологии уделяют бесспорно внимание этому знаменательному событию. Я бы говорила даже не столько о том, что это окончательное решение вопросов в Европе о взаимоотношениях между государствами, но это начало такого процесса развития международной системы, которая бесспорно с течением времени трансформировалась и изменялась.
Угу. Ну, давайте вспомним вот аутентичную 1648 года бумагу. Я уж не знаю, как там все это фиксировалось. Ну, вот что собой представляла Вестфальская система международных отношений в самом начале? Какие основные пункты мы бы могли назвать?
Ну, если говорить об основных пунктах и... Там в самом начале, собственно, этого трактата говорится о том, что договоры, заключенные в Вестфалии, а как мы знаем, там было, велись переговоры в двух городах германских, в Мюнстере и в Оснабрюке, поскольку католики не хотели вместе с протестантами вести эти переговоры. Так вот, конечно, там договорились, во-первых, о мире между Францией и Священной Римской империей, о мире между объединенными провинциями и Испанией, и был подписан мирный договор между Швецией и империей. Вот это основное содержание, собственно, этого Вестфальского мира. Но в самом начале текстов этих договоров говорилось о том, что договоры утверждали христианский и универсальный мир, а также способствовали развитию постоянной, настоящей и искренней дружбы. Вот что очень важно, потому что, конечно, собственно, договоры, они и преследуют, если это мирные договоры, они преследуют цель установления мира окончательного. Uh-huh. Поэтому можно сказать, что Вестфаль положил конец вот периоду религиозных войн, ну, и которые, собственно, велись в XVI веке, и потом последнее такое событие кровавое, это была Варфоломеевская ночь во Франции. Поэтому Вестфаль в известной степени положил конец таким религиозным войнам ввиду принципов толерантности, признания не только лютеран, но и кальвинистов, например, как конфессии христианской. Но уже сам Вестфаль, конечно, вот в этом бурном развитии процесса, который мы называем процессом секуляризации, то есть преобладания светского начала над религиозным, конечно, даже уже вестфальские вот эти столкновения, вернее, не вестфальские, а период 30-летней войны, столкновения, уже велись войны явно не только по религиозным, но прежде всего и по политическим мотивам. И мы видим, что там были союзы и между протестантами, и католиками, которые выступали совместно против католической священной Римской империи и так далее. И поэтому все остальные войны велись действительно по политическим мотивам исключительно.
Угу. Ну, то есть после Вестфальского мира, после подписания, можно говорить, что, во всяком случае, стали реже возникать конфликты, именно имеющие под собой такое идеологическое начало, мол, мы сильнее, мы считаем себя правыми, и поэтому, в общем-то, вторгаемся, да? Вот такого стало меньше. То есть Вестфальская система, она как бы уравнивала в правах и государства поменьше, да, и, соответственно, у которых меньше сил противостоять каким-то крупным державам. Или это все-таки была шаткая система?
Ну, конечно, какого-то идеала этой системе достичь не удалось, потому что она бесспорно впоследствии подвергалась эрозии. И мы видим это на протяжении истории. Но то, что действительно был положен конец именно религиозным войнам, то есть это тоже своего рода войны идеологического плана, религиозные войны, это действительно большая заслуга была Вестфальской системы. Хотя впоследствии, как я уже сказала, она стала подвергаться, конечно, эрозии. И, наверное, здесь такие рубежные моменты, как французская революция, завоевание Наполеона. И после наполеоновская система мира, ну, достаточно вспомнить, мы вот часто делаем упор на то, что Вестфальская система как бы запретила вмешательство в дела независимых государств. Ну, может быть, это тоже некоторое преувеличение, потому что, император Священной Римской империи продолжал обладать некоторыми компетенциями и мог иногда прекратить какие-то противоправные на его взгляд действий и так далее. Или, например, государства, вот эти новые независимые государства, суверенные, они не могли создавать союзы, направленные против императора, против Священной Римской империи и так далее. Так вот, конечно, с течением времени менялась система, как я уже сказала. Если мы вспомним Венский конгресс после наполеоновских войн, то по инициативе Александра I было предложено создание такого священного союза государств. И в основу этого священного союза был положен принцип легитимизма. То есть принцип, который запрещал фактически революционное свержение легитимно правящих монархов. И впервые, наверное, вот после Вестфаля в документы, в протоколы Священного Союза было заложено решение о возможности вооруженного вторжения и вооруженного подавления каких-то революционных выступлений, даже если правительство, подвергающееся революционным со стороны революционеров, об этом не просит. То есть это изменило бесспорно характер первоначально, так сказать, определившегося в Вестфальской системе. Так что бесспорно, конечно, история развивается и ситуация меняется.
Прошу прощения. По поводу Германии хотелось отдельно поговорить. Германия наиболее пострадала, территория, современной Германии, назовем это так, пострадала вот в тех конфликтах, которые принято называть в историографии 30-летней войной, и, возможно, до сих пор даже испытывают какую-то, неудовлетворенность, но, во всяком случае, на протяжении последующих десятков и сотен лет испытывала эту неудовлетворенность, что доказывалось войнами. Да? Вспомним конец XIX века, еще 1871, Эльзас-Лотарингия, возвращение. Вспомним обе мировых войны, и Германия те, кто находился у власти в Германии, подавали вот в этот Вестфальский мир как нечто, что несколько обделило, именно немцев, и не позволило, так скажем, в дальнейшем на равных правах участвовать в международных отношениях. Я, конечно, так пространно излагаю, но я думаю, вы понимаете, о чем я. И ведь вот эта Вестфальская система, получается, в каком-то смысле тоже была причиной развязывания глобальных конфликтов, или отчасти, опосредованной.
Вы знаете, ведь Вестфальская система, как, собственно, и предыдущие системы, направлена была прежде всего на сохранение мира, как я уже сказала. И здесь вот еще один вопрос, на котором я хотела бы несколько остановиться. Это важнейший вопрос международной системы, которая тогда появилась. Это вопрос добиться равновесия сил. Да, что вот считалось, что равновесие сил между государствами – это основа сохранения мира. Эта идея появилась не во время Вестфаля, она появилась значительно раньше, в эпоху Возрождения на Апеннинском полуострове. И вот итальянские государства небольшие на Апеннинском полуострове, они и стали практиковать эту систему равновесие сил, когда именно секулярные правители, уже не подчинявшиеся римскому папе, как это было в Средневековье, стали искать возможность найти какой-то новый регулятор отношений. И вот это равновесие сил, то есть создание союза. Если вы видели, что какое-то государство слишком вооружается, то против него надо срочно создать союз из 2-3 других государств. Тогда оно на вас не нападет. И вот эта система таких союзов, такой гибкой геометрии, которые менялись в зависимости от конъюнктуры и так далее, они, собственно, и стали основой развития системы международных отношений. И то же самое они шли и через Вестфаль. То есть государства всегда стремились создать какие-то союзы в случае угрозы со стороны третьего государства, хотя часто это не удавалось, иногда нападения были без всякого объявления, войны начинались, но все-таки во всех договорах, которые мы видим всегда говорилось о том, что этот мирный договор направлен на восстановление равновесия сил. И вот эта идея равновесия сил, необходимости равновесия сил, она очень долго существовала в международных отношениях. Ну и, соответственно, я бы сказала, что, ну, если еще несколько слов о Германии, как вы хотите вернуться к Германии, то, ну, конечно, в Германии тоже были и свои внутренние противоречия, и противоречия за примат Германии над Австрией, что тоже был очень такой острый вопрос, как мы знаем. И вот объединение этих государств, небольших германских, возникших в результате Вестфальского договора, в единую империю, что произвел Бисмарк и так далее. Конечно, это все сказывалось на германской политике. И, к сожалению, там в конечном итоге после Первой мировой войны победил вот этот принцип националистический, да, хотя развивался принцип, который получил название принципа национальности уже после Французской революции. Был одним из таких главных, наверное, таких принципов, популярных в Европе. Но вот когда он выродился в такой крайний национализм, в крайний национализм, переходящий в расизм и так далее, все, что связано с гитлеровским диктатурой, то, конечно, вот мы видим, чем это все закончилось. Так вот, возвращаясь все-таки к вопросу о том, какое значение, видимо, это интересует, да, какое значение имеет Вестфаль для сегодняшнего дня. Вот эти все принципы там разработаны, и история развития международных отношений после Вестфалии и так далее.
Ну, по сути, они же легли в основу Организации Объединенных Наций, правильно?
Ну, вы знаете, вот я бы не сказала именно так. Потому что, с одной стороны, существовала вот эта вестфальская модель, которую часто и политизировали, в общем, и использовали в интересах государства, да, в интересах своей внешней политики и так далее, отстаивая абсолютный суверенитет государства и считая лишь государство источником международного права, его субъектом и так далее. Но надо сказать, что уже в XIX веке появились такие транснациональные организации, которые выступали уже за такое совместное решение вопросов, за сотрудничество, усилия направляли уже не столько на правила равновесия сил, сколько на предотвращение войн вообще. И вот в этом контексте возникает вот эта вторая модель, на мой взгляд, да, модель Вестфали с одной стороны и модель ООН, которая уже, собственно, признает статус субъекта международного права не только за суверенными государствами, но и за международными организациями, за индивидами, за социальными группами, там, предположим, и так далее, да, то есть это меняет характер вот идей именно Вестфальской системы. И вот этот момент, который существует в сегодняшнем мире, вот эти как бы две модели, да, одна, которая выступает за абсолютный суверенитет, но, как я уже сказала, эта модель нарушалась и тем же Священным Союзом Александра I, поскольку признавалась возможность вооруженного вмешательства во внутреннюю политику других государств. Но, тем не менее, так в идеале вот эта модель, она существует. Но существует и модель ООН, то есть модель каких-то уже международных организаций, которые, вот в частности, Организация Объединенных Наций, имеет и возможность накладывать санкции, решение о введении которых принимается Советом Безопасности.
Да, и при этом у каждого члена Совета Безопасности есть право вето.
Совершенно верно, есть право вето. То есть это тоже очень важная такое, ну, попытка такое равновесие, да, что с одной стороны кто-то требует санкций, а с другой стороны кто-то против. Поэтому Совбез – это главная организация внутри ООН. И там члены, 5 членов Совбеза, соответственно, Россия, США, Великобритания, Франция и Китай имеют право вето.
Угу. Ну, вот в этом... здесь возникает вопрос, опять же, да, в продолжении вот немецкой темы, что по итогам Второй мировой войны формировалась Организация Объединенных Наций, и поэтому понятно, по каким причинам Германия и Япония не вошли в состав Совбеза, чуть позже вошел Китай, но сейчас, по прошествии уже многих десятков лет, так или иначе, иногда возникает вопрос, а почему бы, например, не рассмотреть вариант с вступлением Германии в постоянные члены Совбеза. А может быть, вот смотрите, Индия, многомиллиардная страна, хорошо развивающаяся, а может быть, еще и их рассмотреть, и так далее, и так далее. А вот здесь нету тоже какого-то перекоса в плане, что есть 5 держав, еще сформировавшихся по принципам, да, победы во Второй мировой, уже прошли десятки лет, много чего поменялось, а вот как бы порядки все те же.
Да, вы абсолютно правы. Сейчас идет такая дискуссия постоянная по поводу необходимости реформирования Организации Объединенных Наций. Это действительно стоит на повестке дня, потому что вот эти державы, ставшие сильными, имеющими большой вес на международной арене, возьмите даже действительно, как вы говорите, Германию, да, ну, там и Бразилия, там и Африканский союз и прочие, они тоже хотят иметь, так сказать, свой голос в Организации Объединенных Наций. С другой стороны, и Россия не против реформирования. Мы тоже всегда выступаем за необходимость осовременивания Организации Объединенных Наций. Однако постоянно делаю упор на то, что право вето там должно быть сохранено. Что нельзя просто таким подавляющим большинством голосов принять какое-то решение, которое не устраивает другие страны, оказавшиеся в меньшинстве. Так что, видимо, со временем это все-таки реформа будет производиться, когда смогут договориться насчет всех этих сложностей. Uh-huh. И вот мне хотелось бы в завершении, наверное, да, потому что, uh-huh, у нас, видимо, мало времени остается. Вот есть еще одна модель, которая возникла в современном мире, развитие отношений, которое тоже достаточно любопытно. И мне кажется, что такой моделью развития отношений между странами может быть Европейский Союз. Потому что Европейский Союз тоже с самого начала был создан, как известно, после Второй мировой войны, сначала в виде организации Европейское объединение угля и стали, и потом после Римских договоров как Европейские сообщества, это тоже в основу был положен вопрос мира. Как сделать так, чтобы страны друг на друга не нападали, чтобы решить все мирно. И вот модель сложилась такая, что Европейский Союз, он как бы функционирует на 2 уровнях. Один уровень – это уровень межправительственного согласования, то есть там суверенитет в большей степени сохраняется входящих в него государств. И есть институты, соответствующие Европейского Союза, где это происходит. А другой уровень – это уровень наднационального регулирования. Это наднациональные институты, начиная с Комиссии Европейского Союза, Европейского парламента и так далее, которые все-таки развивают вот это наднациональное начало. Ну, в какой-то степени, мне кажется, что вот действительно – в будущем каким-то образом, поскольку на повестке дня глобальные проблемы стоят, да, особенно это, с пандемией сейчас и с изменением климата и так далее, стоят на повестке дня, которые требуют участия всех абсолютно государств, всех политических сил в решении этих проблем. Вот какого-то рода такая модель, она тоже представляется любопытно.
Да, спасибо большое вам, Татьяна Владимировна. Татьяна Зонова, доктор политических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО, была в эфире «Радио Спутник».
«Спутник Эрудита».